Снова назад к Библии. Снова назад к городу Божьему. К единству небес. О, какое блаженное счастье! Снова назад из смятения. Где так много мертвых камней? К утреннему свету Иисус ведет свою общину. Снова назад к Библии. К свету в Слове. Пусть это будет нашим девизом навеки. Свят Господу всегда вперед. Снова назад к Библии. Где прекращается всякое разделение. Иисус призывает Своих, следуйте за Его голосом. Снова назад к Библии, к свету во Слове. Пусть это будет нашим девизом навеки. Свят Господу всегда вперед. Снова назад к Библии. Убегая из Вавилона к Сиону, о, какой благословенный путь! О, как долго мы искали! Так сильно жаждали этого света. Но теперь, в вечернее время, мы нашли Его, как обещало нам об этом Слово. Снова назад к Библии, к свету во Слове. Пусть это будет нашим девизом навеки. Свят Господу всегда вперед. Снова назад к Библии. Следуя призыву Господа. Словам Спасителя, которые мы так охотно исполняем. Никогда больше не отступать от Него, который так славно освободил нас. Небесное естество на земле. О! Какое это блаженство! Снова назад к Библии, к свету в Слове. Пусть это будет нашим девизом навеки. Свят Господу! Всегда вперед! Моя душа освобождена от греха, темной ночи. Теперь я утешен, потому что Спаситель это сделал. Так то, что Господь наполняет меня своей славой. Я свободен. Я свободен и спасен через кровь Агнца. Я хожу во свете. Освобожден от греха. Я освобожден через кровь. От тьмы власти. От темной власти. Я спасен. Хвала Господу. Через Его кровь Он освободил меня. Я чист от греха и хожу во свете. Кровь Агнца меня освободила. Я свободен от греха, и я хожу во свете. Который дан мне через Слово и через Дух. У меня нету больше никакого страха и никаких мучений, так как Господь дает мне уверенность. Я свободен, хвала Господу, через Его кровь. Агнец меня освободил. Я свободен от греха и хожу во свете. Через кровь Агнец меня освободил. Освобожденные Господа, они ходят свободно. Я спасен. Хвала Господу! Через кровь Агнец меня освободил. Я свободен от греха, и я хожу во свете. Через кровь Агнец меня освободил. Я свободен, хвала Господу! Через кровь Агнец меня освободил. Я свободен от греха, и я хожу во свете. Через кровь Агнец меня освободил. Я свободен от греха. И я хожу во свете. Через Его кровь Агнец меня освободил. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры. Мы всех приветствуем в драгоценном имени Иисуса Христа. Сегодня утром к этому собранию, и тоже вы все, которые подключились на прямую связь, мы вас всех сердечно приветствуем. Мы рады, то, что и вы из всех разных стран нашли путь Господу, и просто нельзя все страны перечислить, но мы всех сердечно приветствуем. Мы также получили приветы в прошлые пару дней от брата Дидье из Парижа, от брата Моисея из Кении, брат Лева из Кубы, брат Эли из Республики Конго. Они все приветствуют нас, и они имеют то же самое участие в том же самом благословении, которое и мы имеем. Давайте сейчас встанем и принесем Господу это собрание, и я попрошу, чтобы брат Мануэль с нами потом спел песни. Небесный Отец, мы вместе Тебя благодарим, и также сегодня утром мы можем прийти в Твое присутствие, в той уверенности, то, что мы снова возвратились к Библии, возвратились к тому же самому Слову, к тем же самым переживаниям. Мы простираемся к тому, что Ты приготовил для нас в Твоем Слове эти драгоценные обетования, которые Ты нам даровал. Мы также приносим это собрание в Твои руки и просим Тебя, проговори к нам. Действуй Ты в нас, будь с нами, и пусть Твое имя будет прославлено. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте первую песню споем, 30-ю. «Возьми меня ты полностью». «Возьми меня полностью, о Сын Божий! Ты горшечник, а я глина. Сделай из меня что-то по воле Твоей в то время, когда я ожидаю. Возьми меня полностью. Возьми меня полностью, о Сын Божий. Испытай и исследуй меня у престола благодати. Белее снега, омой меня до чистоты, чтобы я вечно был Твоей собственностью. Возьми меня полностью, о Сын Божий. Поселись сейчас во мне своим духом. Будь в сердце моем единственным царем. Дай всем увидеть, что я полностью Твой. Аминь. Давайте споем вторую песню, 17-ю. 17-ю песню. «Иисус, влеки меня ко кресту». Иисус, влеки меня ко кресту, где течет источник, который для спасения грешников там так свободно изливается. Ко кресту, ко кресту, пусть направляется все мое стремление, пока я с торжеством не предстану перед престолом Божьим. Ко кресту я пришел, трепеща, беспомощный, отягощенный виной, у этого окровавленного столба. Я стал свободен от всякого вреда. Ко Христу! Ко Христу! Пусть направляется все мое стремление, пока я с торжеством не предстану пред престолом Божьим. После креста дай мне взирать, дай мне увидеть Господа. Я хочу уповать только на ту жертву, которая произошла на кресте. Ко Христу! Ко Христу! Пусть направляется все мое стремление, пока я с торжеством не предстану перед престолом Божьим. Христом я хвалюсь, ради креста я действую. Ведь корона ожидает меня, если я понесу этот крест. О Христу! О Христу! Пусть направляется все мое стремление, пока я с торжеством не предстану пред престолом Божьим. Креста, у креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право.
Аминь. Спасибо большое. Ко Христу, ко Христу. Так здесь в немецкой песне переведено и выражено. И если мы подумаем о вчерашнем дне, то, что, как в песне написано, «Ко Христу», там, где Божье место поклонения, в Иисусе Христе, который отдал свою жизнь за нас, и мы можем это принять для нас, то, что это произошло ради нас. Туда мы можем прийти, там мы имеем место покоя, там мы имеем полное спасение. Давайте прочитаем вступительное слово из послания к евреям, 11 главы, 2 стих. Евреям 11 глава, 2 стих. «Имея именно такую веру, получили свидетельство предки». Вчера мы слышали много из пророческого слова, и Петр пишет, «Мы имеем, владеем пророческим словом, мы можем засвидетельствовать о том». Все могут прочитать об этом пророческом слове в Библии, но нам оно светится. Мы можем засвидетельствовать об этом. Мы имеем, владеем пророческим словом. И здесь речь идет о владении такой вере, библейской вере, как здесь написано. Что, имея именно такую веру, получили свидетельство предки. Эта вера, она была разная, различная, если мы прочитаем дальше. речь идет о избрании, призвании, о искуплении, о победе, о восстановлении, о восхищении, о всех этих вещах в этой главе. И тоже свидетельства, они разные. Но все имели одно единственное, общее, эту библейскую веру, которую Бог вложил в общину. И вопрос заключается у нас в том, владеем ли мы тоже такой верой? Томас нам вчера читал, где Петр говорил к верующим, которые имели ту же самую, такую же веру. И если мы прочитаем потом дальше, то там написано то, что Бог даровал нам божескую силу, в которой мы нуждаемся. Вера ведь это ж не что-то такое, что мы сами должны приносить. Но как написано к Ефесянам во второй главе, не сами от себя, но это Божий подарок. Бог даровал эту веру всем предыдущим, и Он также дарует ее нам. И если здесь написано о такой вере, то речь идет о том, что то, что написано в первом стихе, это я тоже хочу еще прочитать. И именно так, как брат Бранхам всегда это подчеркивал из английского перевода. Евреям 11 глава, 1 стих. Но это вера, это субстанция того, на что надеешься. Это доказательство о тех вещах, которые еще не видишь. Речь не идет здесь просто о каком-то чувстве или надежде, которая приходит и уходит. Там должно быть что-то такое, чего еще не было. И если даже это такое маленькое, как горчичное зерно, оно все равно там находится. Это субстанция, это доказательство. То, что Господь даровал нам милости. И мы, которые верим в Слово, мы можем также получить это как подарок от Бога, чтобы мы не уходили такими, какими мы пришли, но чтобы Господь мог подтвердить Свое Слово в нас. И здесь, в послании к Евреям, в 11 главе, в 7 стихе, говорится, «Верою Ной, когда получил указания, и, опасаясь вещей, которых еще не было, видно глазами, построил ковчег для спасения своей семьи». Он мог иметь это свидетельство вере, то, что Бог его и его семью проведет через этот потоп. Как выглядит с нами, как выглядит с нашими семьями? В Деяниях апостолов, в 16 главе, в 31 стихе написано, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и тогда ты и дом твой спасешься». Если это наше желание, чтобы это не просто была какая-то надежда, но чтобы это было субстанцией в нашем сердце, чтобы мы знали, что когда Господь говорит такое слово, «Мою семью я приношу к тебе, и я ухожу с миром, то, что Господь также их спасет». Это Господь может нам даровать. И здесь, в 11 стихе, написано, «Верою также и Сара, несмотря на ее преклонный возраст, получила силу стать матерью, потому что она считала надежным того, кто дал ей обетование». Петр пишет ведь, говорит после Пятидесятницы, «Вам принадлежит это обетование, что касается крещения Святым Духом. Вам принадлежит это обетование». Сара посчитала это надежным, кто дал ей обетование, и она получила силу. Является ли это нашим желанием, братья и сестры, чтобы Господь всю общину снарядил силою свыше, чтобы мы имели эту веру в сердце и Господа просили о том, действительно вере, чтобы мы могли это получить, чтобы это произошло. обстоятельства у Сары говорили против всего. Но вера все равно у нее была, и она за это крепко держалась. В среду мы здесь, в собрании, читали из Матфея 15 главы о женщине, у которой была дочь, одержимая бесом. Она пришла к Господу, и ее Господь пару раз отвергал, но она была настойчивой. И она в вере это получила, о чем она просила. Поучительно мы могли бы сказать, да, ты же язычница, ты называешь Господа сыном Давида, ведь это что-то могли называть израильтяне. Мы могли бы сказать, ведь время язычников придет только позже. Но эта женщина имела субстанцию в своем сердце, она знала то, что она получит, если она придет к Господу. И она в конце сказала, даже собаки кушают крошки под столами, которые падают вниз. И Господь сказал, велика твоя вера, да произойдет с тобой так, как ты просила, как ты верила. Возлюбленные братья и сестры, пусть наша вера тоже будет великой. И также Сара и Авраам держались крепко за это. Давайте еще прочитаем из Римлянам 17 главы. Римлянам 4 глава, 17 стих. Римлянам 4 глава, 17 стих. Здесь говорится о Аврааме. Римлянам 4 глава, 17 стих. По слову Писания, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, как тому, кто делает мертвых живыми, и кто еще несуществующее называет, как уже существующее». Авраам, там, где не на что было надеяться, все же полной надежды крепко держался веры, чтобы ему стать отцом многих народов по обетованию. Таким бесчисленным будет потомство твое. И не ослабев вере, он, почти столетний человек, сознавал омертвение своего собственного тела и уже омертвелое материнское чрево Сары. И несмотря на это, он со взором на обетование Божье не позволял вводить себя в заблуждение неверием, но, напротив, становился все сильнее в вере, воздавая славу Богу и живя в твердом убеждении, что Бог то, что Он обетовал, может и осуществить. Поэтому оно и вменилось ему в праведность. Но не написано не только ради Него, что Ему вменилось, но и ради нас. Ибо и нам должно вмениться, нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса. Его, кто за наши преступления был предан смерти и ради нашего оправдания был воскрешен. Еще первые два стиха из пятой главы. Итак, оправдавшись теперь верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого мы, вере, получили и доступ к нашему настоящему милостивому состоянию и хвалимся также надеждой на славу Божью. У нас есть доступ, у нас есть милостивая позиция через веру, которую Господь нам даровал. Давайте будем побуждать это в сердце, когда мы сейчас будем слушать проповедь, то, чтобы Господь мог действовать в нас по своему благоволению. Давайте встанем и принесем славу Господу. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя вместе. Мы поверили возвещению в это время. И тогда простирается Твоя рука. Так оно написано, и так мы верим. Мы приходим с радостью к милостивому престолу, какие мы есть. Мы сами ничего не можем принести от себя, никакой особенной веры. Ты должен вложить это все в нас, ты должен даровать это нам, чтобы и мы могли отложить все эти свидетельства, засвидетельствовать об этом, как и те засвидетельствовали о том, которые верили в Твое Слово. Господь, Ты даровал нам драгоценные обетования, и мы хотим принять то, что Ты приготовил для нас, и мы не хотим уходить такими, какими мы пришли. Мы просим Тебя, исполни Твое дело и подтверди Свое Слово, которое мы приняли в вере. Говори дальше через Твое Слово к нам и действуй через Твоего Святого Духа. Вере мы говорим, Господь, то, что Ты в нашей среде, чтобы благословить, чтобы помочь, чтобы Ты мог даровать нам милости. Мы благодарим Тебя за это и все приносим в Твои руки. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Все, что касается политического развития, об этом ведь мы уже слышали, каким образом силы, которые против Израиля, как они дали о себе уже знать. Еще они не отпущены, но они дали о себе знать. И брат Крамер вчера мне дал одну газету, и здесь в заголовке написано «50 прорицателей во дворе у Саддама Хусейна». А потом перечисляется, откуда они приехали. Из Мали, из Мавритании, из Чада, из Сенегала и так далее. И потом их спросили, этих людей со странными предпочтениями. Они ведь особенные люди. И я одного из них видел в Гане. И когда однажды увидишь таких людей, тогда ты увидишь достаточно для всей своей жизни. В любом случае, я не хочу ближе описывать все это, но мы видим, что делают эти люди. Они сами не знают, что они делают, и от Бога у них нет никакого ответа, поэтому они обращаются к колдунам, к гадателям по знамениям и к таким людям. И там мне действительно что-то пришло на память, то, что во времена Даниила было точно так же. И я к этому хочу прочитать 2-3 места из пророка Даниила. Даниил, 2 глава. Даниил, 2 глава. 27 и 28 стих. Даниил, 2 глава. 27 и 28 стих. Даниил же дал царю следующий ответ. Тайну, которую царь желает знать, не смогли возвестить царю ни мудрецы, ни заклинатели, ни волшебники, ни предсказатели. Это замечательное установление. Никакой волшебник, никакой предсказатель, никакой гадатель по знамениям не может возвестить о том, если речь идет о деле Божьем. И потом мы прочитаем в 28 стихе. «Но есть Бог на небе, который открывает тайны, и Он возвестил царю Навуходоносору, что произойдет в последнее время». Итак, никакой волшебник, никакой предсказатель или гадатель по знамениям, но Бог Небес, который знает все тайны, Он возвещает о том, что нужно возвестить. И теперь я хочу прочитать у Даниила в 5 главе, 7 стих. Даниил, 5 глава, 7 стих. «Царь громко провозгласил, чтобы привели заклинателей, халдеев и гадателей, и сказал мудрецам Вавилона, кто сможет прочитать эту надпись и даст мне истолкование ее, тот будет одет в пурпур и будет носить золотую цепь на шее, и будет третьим в правлении царством. Но не было никого, кто смог бы все это исполнить. И теперь я прочитаю 11 стих. Даниил 5 глава, 11 стих. «В твоем царстве есть один муж, в котором живет Дух святых богов, и у которого уже во время правления отца твоего были найдены озарение, остроумие и мудрость прямо-таки божественного рода». И потом перечисляется и говорится о заклинателях и так далее, то, что они ничего не могли исполнить. И здесь я хочу установить связь между Даниилом 2 главой и между 5 главой. У Даниила во второй главе мы читали о том, то, что есть Бог в небесах, который раскрывает тайны. А у Даниила в пятой главе мы читали о том, что было сказано, есть муж в твоем царстве, не только Бог в небесах, но также пророк Божий на земле, который имел связь к Богу небес. И Бог открывает свою тайну своим рабам, пророкам. Конечно же, эта язычница сказала, что в нем живет Дух святых богов. Конечно же, она не знала одного Бога, она знала только о богах. И мы знаем, то, что у Даниила не жил Дух богов, но Святой Дух, Дух живого Бога. И я верю, то, что это очень важно, о чем мы здесь читали. Ведь с Навуходоносора, ведь языческие царства взяли свое начало. И первое ведь царство тогда ведь было Вавилонское царство, как мировое царство, а последнее ведь Римское царство. И так как Бог тогда не только находился в небесах, как всезнающий, но то, что он на земле на то время имел человека, мужа, когда было необходимо, чтобы можно было открыть тайны, чтобы можно было читать Писание, чтобы можно было дать об этом значение, и чтобы можно было проинформировать народ от Бога. И точно так же оно должно было быть в наши дни. И поэтому мы за это Господу благодарны, то, что Он послал Своего раба и пророка, и которому были открыты и возвещены все тайны. На кое-что я еще обратил внимание, что написано у пророка Исаии в 19 главе, ссылаясь еще на то, какой совет там был дан мудрецами и колдунами и так далее. В Исаии в 19 главе, Исаия 19 глава, 11, а потом 23 стих. «Тщеславными глупцами являются князья Цуана и самые мудрые советники фараона отупевшим советом». Это не мой запас слов. Так оно написано в Библии. Самые мудрые люди этого мира, они глупцы. Они безумцы перед Богом, потому что они не знают Божью мудрость и не знают Божий совет. Поэтому они глупцы. Я прочитаю это еще раз. «Тщеславными глупцами являются князья Цуана и самые мудрые советники фараона отупевшим советом». Как вы можете только говорить фараону? «Я родом из мудрых, потомок царей древних времен» и так далее, и так далее. И теперь мы прочитаем в 23 стихе. «В тот день будет проходить из Египта в Ассирию проложенная дорога, так что ассирийцы смогут посещать Египет, а египтяне — Ассирию. и египтяне будут вместе с ассирийцами служить Господу. Мы просто должны это увидеть так. Не масса людей или же народ виновен, но их вожди, которые ведут их в заблуждение. И мы ведь в нашей стране во время Второй мировой войны пережили то, что нужен просто был вождь, и также некоторые, которые заводили в заблуждение и которые произносили речь. И тогда весь народ был просто увлечен. А кто в этом не участвовал, тот был на очереди. И таким образом мы просто должны всей этой массе людей простить, так как они не знают, что они делают. Это обольстители, которые были в деле, и которые там еще находятся, и Бог приведет их к ответственности. И если мы здесь читаем, то что придет время, где Ассирия, не сегодняшняя Сирия, но Ассирия, которая простирается до Эфрата, и именно вся местность, которую Бог запланировал в первоначальном плане вместе с Израилем, то что вся та область будет служить Господу после последней битвы, после последней стычки, когда действительно будет наведен порядок. И тогда все это произойдет. У пророка Иеремии я хочу прочитать из 50 главы. Иеремия, 50 глава. Мы не хотим слишком долго задерживаться на этой теме, только чтобы нам можно было показать, как пророки из Ветхого Завета уже предвещали о некоторых вещах. Из Иеремии, 50 главы, стих 35 и 36. «Меч да придет на халдеев, так гласит изречение Господа, на жителей Вавилона, на князей его и на ученых его. Меч на болтунов, и в скобках здесь написано «гадателей», чтобы они стояли, как глупцы. Меч на смелых воинов его, чтобы они стали трусами». Ведь это ж мы пережили все в эти дни, как и было с этой отборной гвардией и со всем другим. Ведь в конце все были трусами. Они должны были уйти, потому что они были выгнаны. Но Бог позаботится о всех вещах. Я думаю, то, что мы все тоскуем по тем вещам, как написано в послании к Римлянам, 8 главе, чтобы этот мир, эта земля, этот космос, чтобы все было освобождено от проходящего, чтобы все могло вздохнуть, и чтобы все смогло снова войти в Божий порядок, чтобы все было возвращено к общению с Богом, чтобы всякое сетование, всякое воздыхание, всякое негодование подошло к концу, и чтобы мы были радостными в Господе. Я хочу прочитать еще из Иеремии 51 главы, 35 и 36 стих. Иеремия, 51 глава, 35 и 36 стих. «Да придет на Вавилон совершенное надо мною насилие и растерзание меня. Так да скажет население Сиона, и кровь моя на жителей земли халдейской. Так да скажет Иерусалим. Поэтому так сказал Господь, хорошо знай, я веду дело твое и совершу месть за тебя. Я высушу реку Вавилона и дам иссякнуть источником его. Вавилон станет грудой развалин», и так далее, и так далее. Мы ведь прежде уже говорили о том, то, что Бог обетовал, то, что Он будет сражаться за Израиль. И почему? Потому что Он Израиль избрал как свой народ из всех языков и наций, и народов, потому что Он заключил с ним завет и даровал ему обетование по милости. Поэтому Он называется Богом Израиля, не Богом Германии, не Богом Америки, не Богом России. Но тысячу раз и даже больше написано то, что Он есть Бог Израиля. Бог избрал Израиль, и Бог стоит за Израиль. Израиль, да будет благословлен во имя Господа. И как мы уже сказали, мне принесло это великую радость услышать о том, то, что Соединенные Штаты просто говорят, «Не нападайте, ничего не делайте, мы будем все делать за вас». Так Бог это определил и устроил, и имя Господа да будет высоко прославлено. Мы могли бы целую кучу прочитать мест из Библии относительно к этому, но для этого мы сегодня не находимся здесь. Я хочу сейчас прочитать из Иезекииля 34 главы, чтобы можно было подключиться к тому слову, которое читал уже брат Шмидт из Иоанна 10 главы. Здесь я хочу прочитать из Иезекииля 34 главы. Всем нам знакомое слово, здесь говорится о пастухах, которые неправильно пасли, которые сами заботились о себе, но не о стаде. Но потом, с 17 стиха говорится следующее. Иезекииль, 34 глава, с 17 стиха. «А вы, стадо мое, так сказал Бог Господь, я произведу теперь суд между овцами, а также между овнами и козлами. Недостаточно ли вам объедать лучшее пастбище? Нужно ли вам еще и топтать остальное пастбище ногами? Вы пьете чистую воду. Нужно ли вам еще мутить оставшуюся ногами вашими, так что овцы мои объедают то, что вы истоптали ногами вашими, и пьют то, что вы намутили ногами вашими. Поэтому Бог, Господь, говорит им так. Смотрите, теперь я буду сам производить суд между жирными и худыми овцами. Здесь у меня самое главное идет речь об одной мысли. Бог не говорит здесь к чужим. Он говорит к овцам, к своим овцам. И его овцы слушают его голос. Так мы об этом читали. Итак, он изрекает порицание. Он здесь говорит о двух разных группах овец. Ведь сначала они все вместе пили и вместе паслись. А потом все продвигалось дальше, и одни двинулись вперед, а другие нет. Одни хотели только больше есть и пить, и находиться на свежем пастбище, а другие все это топтали своими ногами. Что для других было драгоценно, то другие растоптали это своими ногами. И свежую воду, которую одни с удовольствием пили, ее другие взмутили своими ногами, чтобы она больше не была свежей. И это ведь такой мощный урок на наши дни. Есть овцы Божьи, которые то, что для некоторых овец является важным, драгоценным, является пищей и питьем на это время и свежей водой, которой Господь дает течь. Но они, другие, этого не хотят. Они попирают это ногами, они мутят воду, и таким образом они другим овцам ту воду, которую они хотят пить, и то пастбище, на котором они хотят пастись, они это все уничтожают. И это порицает Бог. Не я и не какой-нибудь пророк, но Бог порицает и говорит,
Вы пьете чистую воду. Вы имели чистое пастбище, чтобы можно было кушать. И мы никому не оспариваем то, что он является Детем Божьим. Есть много детей Божьих, но не все идут путем с Богом до конца. И если же мы возьмем этот прообраз с девами, тогда ведь все 10 дев были девами. У всех были горящие светильники. Все 10 были чистыми, все уснули, все проснулись. Ведь все вышли навстречу жениху. И там сначала не было никакой разницы. Только на тот пункт, когда жених пришел, тогда это проявилось, то, что у одних еще был запас елея, а у других нет. Возлюбленные, этот великий урок в каждом пробуждении, которое когда-либо Бог давал на этой земле, заключался в том, то, что одни шли дальше с Господом, а другие останавливались. И те, которые шли дальше, они были в прибыли у Бога, так как Бог и дальше вел, а другие, они попирали ногами то, что для других было драгоценно. Вместо того, чтобы они так же благодарили Бога и шли дальше, точно так же оно и было в наши дни. И точно так же оно будет до самого конца. Кто не идет дальше, тот будет попирать ногами то, что для других стало драгоценным. Они все это будут делать несъедобным, будут все мутить, чтобы нельзя было пить, но благодарность Господу, то, что есть овцы Его пастбища, которые слушают Его голос и которые просто идут вперед, пока они не перейдут от веры к видению. И там у нас есть место Писания в послании к Коринфянам, где Павел, предупреждая, пишет верующим. 1 Коринфянам, 9 глава, 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Разве вы не знаете, что те, которые бегут по беговой дорожке, хотя и бегут все, но только один получает победную награду. Бегите жить и вы так, чтобы вам получить ее». Мы должны на этом соревновании, на этой беговой дорожке претерпеть до самого конца, а потом, чтобы были коронованы. И как раз-таки в этой взаимосвязи Павел продолжает и пишет в 10 главе с 1 стиха, то, что Бог не был слишком рад о отцах. Они, конечно же, были выведены, но потом в 5 стихе он говорит, но к большинству из них Бог не имел благоволения. Не выход, но чтобы войти, стойкость, и чтобы идти с Богом, чтобы идти в шаг с Господом согласно духовному развитию в наши дни, об этом идет речь. Не мутить, не попирать ногами, но пить и есть, и именно то, что Бог для нас приготовил в эти дни. И мы ведь все заново наблюдали за тем, особенно тогда, когда мы ссылаемся на пророческое служение в наши дни, тогда ведь нас не понимают правильно. Тогда ведь нам те вещи, которые Бог нам открыл напрямую и которые нам стали драгоценными, они попираются. И мы все заново такое переживали. И там есть опасность. И я скажу это еще раз. Мы никому не оспариваем то, что Он является Детем Божьим. Каждый, кто пережил Бога и кто заново рожден, тот должен быть овцой Господа. Но овцы должны следовать за добрым пастырем. Если они следуют за другими пастырями, которые сами себя пасут и которые по-другому производят влияние, то как тогда все должно быть хорошо? И что же говорит Бог? Я позабочусь сам о своих овцах. Я буду их пасти. И за это мы Богу тоже благодарны. Посмотрите, когда пастухи сами себя пасут, и когда жить они сами себя пасут, когда они больше не находятся в согласии с добрым пастырем, и тогда они народ Божий не ведут на свежее пастбище, которое приготовлено Богом. Если жить они людей приводят на лысое пастбище, которому уже 100 лет, и все заново ведут их туда, то как они должны там пастись? Господь перед нами все заново накрывает стол. Есть всегда свежая пища, мы можем заново пить и можем вкушать от добрых даров Его дома. Пастухи, которые сами себя пасут, они всегда хотят вести назад, они хотят останавливаться. Но Богом поставленные пастухи, они находятся в согласии с великим пастырем, который отдал свою жизнь за овец. И у них речь просто идет только об одном, чтобы овцы действительно пришли на свежее пастбище, и чтобы они получили то, что Господь приготовил. О пастухах, которые сами себя пасут, Бог изрекает следующий приговор. В Иезекииле, в 34 главе, 8 стихе. «Воистину жив я», — так гласит изречение Бога Господа, «так как овцы мои похищались, и овцы мои пожирались всеми дикими зверями поля, без того, чтобы был там хоть один пастырь. И так как пастыри мои не заботились об овцах моих и пасли только самих себя, а не овец моих, поэтому, пастыри, выслушайте слово Господня. Так говорит Бог Господь. Теперь я обращусь к пастырям и потребую овец моих назад и положу конец пастырскому служению их, чтобы пастыри не пасли больше самих себя. Нет, я вырву овец моих и спасти их, чтобы они не были больше пожираемы ими. Если мы имеем духовное понимание, тогда ведь это слово не нужно больше толковать. Пусть Господь нам дарует милости, чтобы мы могли распознать то, что Он есть добрый пастырь, и то, что Он своих овец всегда ведет на зеленое пастбище и к свежей воде. Бог так это хотел, Бог так это определил. И мы видим уже это в Ветхом Завете. Бог всегда давал ману на один день, а потом на следующий день, а потом еще на следующий день. И Израиль не должен был с понедельника на вторник что-то оставлять, со вторника на среду или с какого-нибудь дня на другой день, иначе бы там сразу завелись бы черви. Вы можете об этом сами прочитать. И тогда это становилось несъедобным. Только в последний день они могли это делать, чтобы они запасались на 2 дня, так как это попадало на субботу. Но так все Бог это распределил. И точно так же оно в 7 периодах общин. У Бога были посланники, у Бога было послание, и у Бога было множество победителей, которые слушали то, что Дух говорит общинам. И мы достигли тот пункт, где мы серьезно должны себе задать вопрос, кого же мы вообще слушаем? Пастырей, которые хотят нас удержать от того, что Бог приготовил? Оно выглядит так, как будто оно для них самих не предназначено. Они мутят это своими ногами, они попирают это ногами. И исполняется то, что Господь тогда сказал книжникам: «Вы сами не вошли, и вы забрали ключ познания и мешаете войти другим, которые хотят войти. Но Бог заботится о том, чтобы все получили возможность, чтобы они могли оторваться от уст человеческих и от того, что люди говорят, и чтобы они могли возвратиться к Богу, к «Так говорит Господь», к Слову Божьему. И таким образом, чтобы сам Бог вел их на зеленые пастбища. Я хочу еще прочитать из 132-го Псалма, а потом мы возвратимся к Новому Завету. Псалм 132-й. Это такое замечательное слово, и здесь мы прочитаем с 13 по 18 стих. 132 Псалм, с 13 по 18 стих. «Ибо Господь избрал Сион, возжелал его себе в жилище. Это место покоя моего навсегда. Здесь я хочу жить, потому что я так возжелал его. Пищу Сиона я обильно благословлю, насыщу бедных его хлебом, священников его я одену во спасение, и праведные его будут громко ликовать. Там я дам расцвести могуществу Давида. Светильник приготовил я помазаннику моему. Врагов его я одену в позор, а у него на голове будет сиять венец». Это замечательное слово. Здесь мы находим такую мысль: «Это место покоя моего. Там я хочу жить, потому что я так возжелал это». И уже в Ветхом Завете, в книгах Моисея, мы читаем, Бог говорит: «Я буду жить посреди них, и буду посреди них ходить, и буду их Богом, а они будут моим народом». Мы знаем также это из Нового Завета, из тех слов, которые Павел направил к Коринфянам. 2 Коринфянам, 6 глава, с 16 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. «Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого. Как сказал Бог: „Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, а они будут моим народом“. Если жить это является волей Божией, и Он для этого произвел предпосылку, Он хотел взять жилище на земле. Посмотрите, Бог ведь во Христе взял жилище. Ведь было написано, и до сих пор еще написано, то, что тело ты мне приготовил, это было земное тело, в котором находился Дух, в котором находился Бог, и взял там жилище. И Писание говорит о том, то, что в нем жила вся полнота Божья, телесно. Не только частично, но вся полнота Божья жила во Христе телесно. А потом в следующем стихе говорится: «И вы имеете всю полноту в Нем». Итак, Христос ведь умер. Он был распят и был погребен. Для чего? Чтобы можно было искупить общину, чтобы можно было приобрести собственный народ, чтобы можно было призвать к существованию сыновей и дочерей Божьих, которые будут по Его образу, по Его сущности, которые будут рождены от Духа Божьего к вечной надежде и таким образом станут храмом Святого Духа и будут иметь в себе Божью жизнь и станут местом откровения Всевышнего здесь, на земле. И, возлюбленные, мы должны ознакомиться с этой мыслью. Бог хочет жить посреди нас. Он хочет ходить посреди нас. Он хочет говорить. Он хочет себя проявлять. Всякая неопределенность должна исчезнуть. Каждое сомнение должно уйти. Должна быть Божья уверенность, и Божий Абсолют должен войти в наше сердце через Святого Духа. Есть такие люди, которые задают вопрос, «А получил ли я Святого Духа? Действительно ли я являюсь Детем Божьим, возлюбленные? Покамись мы еще мучимы сомнениями, то радость в Господе не будет нашей силой. Только тогда, когда действительная уверенность в вере войдет в нас, от Бога, не от нас самих, когда оно нам достанется, так, чтобы мы могли сказать, «Я знаю то, что мой Искупитель жив. Я знаю то, что Он принял меня. Я знаю то, что Он простил мне мои грехи. Я знаю то, что я стал Детем Божьим». Если мы будем иметь эту уверенность в нас, тогда мы можем идти дальше, и тогда мы сможем следующие благословения Божьи принимать. Давайте же прочитаем этот текст еще раз из 132-го псалма, с 13-го стиха. «Ибо Господь избрал Сион, разве Он не избрал тоже тебя и меня? Разве не написано в послании к Ефесянам в 1 главе то, что Он нас избрал уже от создания мира? Разве мы не имеем обетования в послании к Римлянам в 8 главе? Кого Он призвал, того Он и оправдал. Кого Он оправдал, тем Он и дал небесную славу, и тех Он преобразил в образ Своего Сына». И это не просто какие-то обетования, у Бога это все является реальностью. Мы прочитаем дальше. «Ибо Господь избрал Сион, возжелал его себе в жилище». Разве не написано, какой дом вы хотите мне построить? Где есть то место моего покоя? Небеса — это мой престол, а земля — подножье ног моих. Какой же дом вы хотите мне построить, чтобы я там смог жить? А здесь мы читаем, «Ибо Господь избрал Сион, возжелал его себе в жилище». Бог не живет в каком-нибудь строении из кирпичей, которые построили люди. Бог живой. Бог нуждается в теле, которое движется. И тело Господа получило новую Божью жизнь. И как часто мы уже говорили о том, то, что в теле Господа, которое живое, нету мертвых членов. Но так как виноградная лоза и ветви с друг другом связаны и имеют ту же самую жизнь, и поэтому появляется плод, точно так же и сказал Иисус, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Он есть глава, а мы члены. Он есть свет, а мы сияние. Он учитель, а мы братья. Он наш, а мы его. Бог ведь избрал нас с высоким призванием для особенного значения на земле. И именно, чтобы сейчас мы были его храмом, местом, где он сможет говорить, действовать и себя проявлять. 14 стих. «Это место покоя моего навсегда. Здесь я хочу жить, потому что я так возжелал его». Бог так это хотел. И поэтому Он произвел все предварительные условия, чтобы все могло прийти в исполнение. Разве Бог не избрал также тебя? Разве Бог не хотел так, чтобы ты и я стали детьми Божьими? И чтобы Он взял в нас жилище, и чтобы Он через веру мог войти в наши сердца, и тогда мы можем сказать, «Христос в нас, надежда славы. Я буду жить посреди них и буду их Богом, а они будут моим народом. Я буду ходить посреди них». Это Бог хочет сделать. Так Он этого желал. Он ведь через Голгофу, через искупление, через силу Своей крови и Своего Слова, и Своего Духа произвел предварительные условия, чтобы все это могло осуществиться. Теперь мы должны в вере это принять и должны позволить Богу мощным образом действовать в нас. И не должны думать, «Да, ну как же Бог во мне все это произведет?» Разве Савл, который стал Павлом, не мог сказать, «Мне, самому наихудшему, досталось милосердие. Бог ведь в один момент может тебя и меня и всю нашу участь изменить, и тогда мы больше не будем ветхими, но будем новыми». Ведь так об этом написано. Если кто-то во Христе, то он новое творение. Ветхое прошло. Вот, все стало новым. Я хочу к этой теме, по крайней мере, прочитать 2-3 места, чтобы мы здесь смогли научиться различать, каким образом Бог упорядочил все вещи, и именно в Своем Слове. В послании Галатам, в 4 главе, я хочу прочитать с 1 стиха. Галатам, 4 глава, с 1 стиха. «Я же говорю, до тех пор, пока наследник еще несовершеннолетний, то между ним и рабом нет никакого различия, и даже если он господин всего». Очень серьезное слово. Мы можем быть наследниками Божьими и сонаследниками Христа. Но если мы останемся неспособными или несовершеннолетними детьми и не сможем войти в взрослый мужеский рост, если мы не переживем духовный рост, как Иоанн пишет в своем послании, он говорит, «Я пишу вам, юноши, я пишу вам, отцы». Он ведь научился, чтобы делать различия по росту тех, которые находятся во Христе Иисусе. И если мы здесь видим такое слово «несовершеннолетние», то это слово находится в взаимосвязи с разными учениями, которые веют, как ветер на земле. Это просто такие люди, которые несовершеннолетние и неукрепленные, которых бросают туда и сюда. Мы должны быть стойкими в Боге, стойкими в Его Слове, и не должны слушать слева или справа, но должны Слово принимать как наш абсолют и больше не оставаться несовершеннолетними, так как что нам поможет, если мы когда-нибудь будем наследниками? Если сегодня это еще не может проявиться, то что Бог нас может поместить на место сыновства, куда мы вообще-то и принадлежим. Только чтобы утешаться будущим, этого мне недостаточно. Бог ведь сегодня приготовил для нас многое что. И все, что приготовлено для времени, то мы во времени хотим иметь. Все, что приготовлено для тысячелетнего царства, то придет тогда, а что предназначено для вечности, то придет тогда вечности. Но все то, что Бог обетовал общине, это принадлежит нам. И как Бранхам ясно сказал, то, что мы живем ниже нашего достоинства, которое Бог нам дал. Мы еще не заняли ту позицию, которую Бог нам предназначил как сыновьям и дочерям. Поэтому он проповедовал эту проповедь, которая называется «Зрелость совершенного человека во Христе». И так оно написано в Библии, чтобы мы возрастали к полному, мужескому, зрелому росту в Иисусе Христе, нашем Господе. И я думаю, то, что проблема не находится в духовной пище. Проблема может находиться только в каждом по отдельности, то, что он удерживается через неверие, которое овладевает им. Ведь Слово Божье до сих пор и еще никого не удерживало. Напротив, Слово Божье ведь уже многим помогло, потому что оно всегда исполняет то, для чего оно посылается. И так жить в наши дни оно не будет никак по-другому. Бог послал свое пророческое слово, свое поучительное слово. Бог послал свое слово во всей полноте, чтобы мы были благословлены, чтобы мы были введены во все тайны. И через это мы одновременно распознаем, что тогда было сказано ученикам в Матфея в 13 главе, «Вам даны знать тайны Царства Божьего, а другим нет». Если же Бог доверил нам тайны Своего Слова и Своей воли, тогда ведь мы распознаем то, что Он нас из всей массы людей взял на сторону, взял лично для Себя, чтобы все те вещи, которые другим даются как притчи, чтобы нам можно было открыть все эти притчи, чтобы мы распознали их смысл и значение. И мы также поняли, что написано в Откровении в первой главе, в первом стихе. То, что Бог те вещи, которые Он показал Своему рабу, сейчас в единственном числе, то, что они были предназначены для того, чтобы показать своим рабам во множественном числе, что должно произойти. Я прочитаю первый стих, чтобы всем было ясно. Откровение, первая глава, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим. Итак, во множественном числе, своим рабам, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это рабу Своему, единственное число, рабу Своему, Иоанну, через знамение. Это очень-очень важно. У Бога всегда был один раб, которому Он мог что-то открывать. Но это Божье откровение было потом предназначено для того, чтобы все рабы Божьи, которые были поставлены Господом, чтобы они могли черпать из этого Божьего откровения и передавали дальше общение. И так оно происходит до сегодняшнего дня. Представьте себе, если бы нам нужно было бы сказать, «Да, Бог ведь открыл все Иоанну», но нам как-то остается смотреть только со стороны. Мы говорим, о, да, как прекрасно, Бог имел пророка на острове Патмос, аллилуйя, хвала Господу. Что же мне от этого? Если мне только не достанется то, что Бог этому одному человеку действительно открыл, иначе я ничего от этого не буду иметь. Я могу быть одушевленным, могу еще спеть какую-нибудь песню. И я однажды в Канаде, в городе Принц Альберт, находился на одной большой конференции, и там было действительно очень много людей. И там какой-то один эстрадный певец, который обратился, и он мог хорошо петь, и он поет еще сегодня хорошо. И это такая музыка, которая мне нравится. Но в любом случае, он спел песню о брате Бранхаме. 4 куплета о брате Бранхаме. И вы можете себе представить, я ведь был там гостем, который должен был говорить. Но там я действительно был гостем. Мне нужно было навести порядок. Так, то, что все лохмотья полетели во все стороны. И я разъяснил то, что Бог является святым Богом, и то, что Он не делит своей славы ни с каким человеком на земле, но то, что вся слава и вся честь и все прославление принадлежит только одному Господу. И я в этой проповеди, или жить в короткой речи, ведь проповедь пришла позже. Но я вам скажу, то, что все головы были опущены. Я вам скажу, головы все были наклонены. И я только спросил, знакомо ли в деяниях апостолов, чтобы кто-нибудь пел песню о Иоанне Крестителе, или о Павле, или о ком-нибудь другом? Пойте Господу новую песню. И прославляйте Его святое имя, и все народы Его должны прославлять так, как Он верный и справедливый, и Он открывает Себя, кому Он хочет, как Он хочет и где Он хочет. Но вся честь она принадлежит никакому человеку, но только одному Господу. Каждый человек да воздаст только одному Господу честь. И я просто должен был подумать о следующем. Может быть, оно сюда совсем не подходит, но Бог ведь все это так допустил, чтобы брат Бранхам в различные времена говорил различные вещи о той же самой теме. Бог так просто все это допустил. Я ведь перевожу проповеди. Я знаю всю серию изречений, которые там и здесь различные. И я Богу за это благодарен. То, что и мы, которые ценим этого мужа Божьего и благодарны Господу за то, что он был послан, то, что мы все вещи возвращаем в Слово и проповедуем только то, что мы только сможем с удовлетворением. И я назову это слово «удовлетворение», что мы только с удовлетворением сможем принести перед Богом, перед самими собой и перед общиной. Выразился ли я ясно? Только то, с чем я смогу устоять перед Богом, и стопроцентно буду знать. Здесь тебя ничего не осуждает. Здесь ты стопроцентно последовал за этим делом. Так оно есть, и никак не по-другому. Так оно есть, так говорит Господь. Тогда ведь покоишься в Боге навсегда и навеки вечные. И так Господь это все устроил, чтобы мы исследовали Писание, и не только рванули и говорили: «Пророк сказал». Для меня должен Бог это сказать, и тогда это навсегда и навеки вечные будет сказано, и тогда это соответствует, тогда я знаю, где это даже написано, и именно в Библии. И это есть тот пункт, в котором нас некоторые не понимают. И потом они думают, то, что мы как-то с презрением смотрим на мужа Божьего. Но это так вдалеке находится от истины. Вы ведь не верите в то, что я прилагаю усилия. И я думаю, то, что мы до сегодняшнего дня примерно 200 проповедей перевели на немецкий язык. Можете вы ли однажды подумать и подсчитать, сколько времени для этого понадобилось, чтобы переводить и исправлять? Ха! Вы думаете, я бы это делал, если бы я не был бы убежден? Я стопроцентно убежден, как Бог имел Иоанна на острове Патмос, как своего раба и пророка, которому были показаны будущие вещи в образе. Точно так же Бог Вильям Бранхама имел в наши дни великого пророка, которого он мог послать, чтобы можно было эти тайны поставить на светильник. И если ведь какая-то проповедь длится 2 часа, тогда ведь и тот же пророк может впутать и сказать какие-то вещи, которые просто можно применить к Слову Писания, где написано то, что добрый домохозяин, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Там ведь не всегда должно быть что-то новенькое, и тоже старое может что-то при этом быть. И если оно так, тогда мы одно откладываем в сторону, как он сам об этом говорил, когда мы кушаем вишневый пирог, тогда ведь мы весь пирог не выкидываем, если мы натыкаемся на косточку. Но мы выбрасываем косточку, а пирог съедаем. Так ведь мы всегда это делали. И так мы до самого конца будем делать. И как я уже сказал, я не хочу ближе это все освещать, но это просто нужно выразить. Мы ведь не какие-то глупцы, которые следуют слепо за каким-то человеком, но мы такие люди, чьи глаза были помазаны святым помазанием Святого Духа. И мы Господу благодарны за каждое откровение Его Слова, которое Он нам по милости даровал. Давайте возвратимся здесь к Галатам 4 главе. Давайте прочитаем дальше. Стих 2. Итак, речь идет о сравнении наследника с невольником, который несовершеннолетний. Во втором стихе. Он намного более находится в подчинении опекунам и домоуправляющим до установленного отцом времени. Так и мы, пока мы были духовно несовершеннолетними, мы находились как невольники под господством элементов мира. Но когда пришло исполнение времени, то Бог послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону. Он должен был выкупить стоящих под законом, чтобы мы получили введение в сыновство. И здесь не идет речь только о том, чтобы стать сыном, но чтобы как совершеннолетний сын был поставлен отцом на определенную ответственную позицию. Об этом здесь идет речь. И об этом речь идет у нас, как у верующих, так как через новое рождение мы стали сыновьями и дочерьми Божьими. Но через крещение Святым Духом мы постановляемся в теле Господа на определенное Богом поручение, которое нужно принять во внимание в общине живого Бога. Я прочитаю дальше из Галатам 4 главы 6 стих. «А так как вы теперь сыновья, то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, который взывает Абба, Отче». Часто люди спрашивают, получил ли ты Святого Духа? И я думаю, то, что об этом, может быть, сегодня утром нужно дать разъяснительное слово. Ведь, по крайней мере, есть две вещи, если даже не больше. Но одна заключается в том, когда Иисус воскрес из мертвых, то Он дунул на Своих учеников и сказал, «Получите Святого Духа». И тем же самым ученикам Иисус в конце 40 дней сказал, «Ждите в Иерусалиме, пока вы не будете снаряжены силою свыше. Тогда вы будете моими свидетелями. Не тогда вы будете моими сыновьями и дочерьми. Ими они становятся через новое рождение». И поэтому здесь написано, то, что Он послал Духа Сына Своего, здесь речь идет о детях, о сыновстве. Если же мы дети, тогда мы и наследники. Так, то, что мы, как здесь написано, получили Духа сыновства. Ведь это ж еще не снаряжение силою свыше. Это происходит тогда, когда человек действительно становится верующим, и когда он получает прощение своих грехов, когда он переживает обращение, и когда он рождается заново к живой надежде, и тогда приходит Дух Иисуса Христа, Дух сыновства в наше сердце, где мы можем взывать «Ава, Отче». Так как Христос через веру вошел, взял жилище в нашем сердце в тот момент, когда мы его принимаем. И ведь в Евангелии от Иоанна написано, в первой главе, «Все, кто приняли Его, им Он дал власть быть детьми Божьими, именно тем, которые верят в Его имя». Ведь нету ни одного дитя Божьего, который бы не получил этот Дух Господа. Это есть Дух сыновства, и его мы получаем в тот момент, когда мы рождаемся заново через Святого Духа. И я надеюсь, то, что это достаточно ясно. И потом ведь есть другие, следующие излияния и снаряжения Святым Духом. Потом есть дары, потом есть плоды, потом есть Дух, который ведет во всякую истину, который поучает и так далее, который обличает о грехе, есть многое что. Но здесь сегодня речь идет о том, чтобы мы поняли, то, что все уверовавшие получают тот Дух, о котором здесь написано. Если же мы потом еще ожидаем полноту Духа, ожидаем крещения Духом, тогда ведь это что-то другое. Но я говорю это и подчеркиваю только по одной определенной причине. Потому что ведь написано, кто не имеет Дух Христа, тот не принадлежит Ему. Ведь не написано, кто не имеет Святого Духа, не принадлежит Ему. Нужно ведь Божье Слово в точности читать. А кто его не читает в точности, тот впадет в собственную мудрость, в собственную яму, которую он вырыл. Давайте же прочитаем здесь быстренько дальше. Из Галатов 4 главы, еще раз, а потом из Римлянов. Послание Галатам 4 глава, 6 стих. «А так как вы теперь сыновья, то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, который взывает Ава Отче. Поэтому ты больше не раб, а сын. А если ты сын, то ты и наследник через Бога». И теперь мы подойдем к Римлянам 8 главы. Римлянам 8 глава. Здесь мы можем прочитать несколько стихов. 11 стих тоже очень важный. А потом с 14 стиха. Вообще-то, можно было бы многое прочитать, что в 8 главе. Может быть, я начну с 15 стиха. «Дух, который вы получили, ведь не есть дух рабства». Вы замечаете, Павел здесь делает различие между рабом и сыном. Если сын несовершеннолетний и является наследником всего богатства, то между ним и рабом нету никакого различия. Если он только не станет совершеннолетним, и тогда наследник по праву, как сын, будет поставлен в свое наследство. Итак, здесь мы читаем в послании к Римлянам 8 главе в 15 стихе. «Дух, которого вы получили, ведь не есть дух рабства, чтобы вам снова бояться, но вы получили духа сыновства». Получили духа сыновства, в котором мы взываем «Ава, Отче». Именно этот дух, соединенный с духом нашим, свидетельствует ему, что мы дети Божьи. Аллилуйя, хвала Богу! И если бы я сейчас здесь всех спросил, и я не делаю это для того, Бог ведь знает мое сердце, чтобы дать человеку подушку для сна под его голову. Но если бы я сейчас спросил, и именно всех тех, которые думают, то что они еще не крещены Духом. Но вы все равно же можете согласиться полностью с этим словом, то что вы получили Духа Сыновства, и можете взывать «Ава, Отче». Вы ведь знаете то, что Бог стал нашим Небесным Отцом. Так оно или нет? Итак, значит, вы Бога пережили. Значит, вы получили Духа Сыновства. Я просто должен это сказать, так как все эти сомнения, они летают там и здесь, и они не остаются на улице, они входят в сердца человеческие, и они нас внутри ломают, делают больными. И так оно не должно быть. Мы ведь стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа. Мы ведь пережили оправдание и получили Духа Сыновства, в котором мы можем взывать «Ава, Отче». И с этим переживанием, с этой убежденностью в вере, мы можем ведь сказать: «Господь, Ты наш Отец». И если ведь написано то, что даже земной отец может дать своим детям добрые дары, то насколько же ваш Небесный Отец вам даст доброго и Святого Духа, и именно тем, которые просят Его об этом. Ведь это ж просто необходимо. Но я просто хотел здесь это сказать, чтобы раз и навсегда всякое сомнение могло исчезнуть из каждого сердца, из каждого помышления, из каждой головы. И именно раз и навсегда. Если ты, драгоценный брат и драгоценная сестра, веришь в то, что Иисус Христос, как Сын Божий, умер за тебя на кресте на Голгофе, и то, что твое примирение с Богом там произошло, и то, что вина твоих грехов прощена, и так далее, Тогда ведь Бог из человеческого дитя сделал Божие дитя. И ты можешь, как дитя Божье, радоваться. Может быть, ты еще несовершеннолетний. Может быть, еще не достает того и другого. Но Бог тебя помиловал и сделал тебя Детем Божьим. Пожалуйста, пусть жить это никто никогда вам больше не будет оспаривать. Каждый человек, который рожден от Бога, он рождается заново от воды и духа. Нету никакого нового рождения без Святого Духа. И потом мы становимся храмом Божьим, и Господь берет жилище в наших сердцах через Святого Духа. Христос в нас — надежда славы. А потом, как дети, мы можем потребовать, чтобы Господь шел дальше с нами, чтобы мы пережили духовный рост, чтобы мы стали совершеннолетними, чтобы мы были поставлены как сыновья и дочери. Это ведь обозначает проявление сыновства. Не только, чтобы мы были сыновьями, но чтобы мы проявились как сыновья Божьи, так оно было и с нашим Господом. Он был зачат через Духа и от Духа, а потом, когда ему нужно было встать на служение, он был наполнен Святым Духом. И тогда он начал исполнять свое служение. Точно так же оно и с нами. Мы через новое рождение стали сыновьями и дочерьми Божьими. А потом, через излияние Святого Духа, мы крестимся в тело Христа, чтобы таким образом мы могли исполнять поручения в общине. Итак, если кто-то вам задаст вопрос и скажет, говоришь ли ты языками, и потом говоришь «нет», и если потом еще скажут, тогда у тебя нету Святого Духа, это неправда. Нужно ведь оставаться реальным и все вещи называть так, как они называются. Здесь написано, если же кто не имеет Дух Христа, а Дух Христа — это Дух сыновства. Можно ли это еще яснее разъяснить? Так об этом учит Святое Писание. И так мы должны это передавать дальше. И тогда мы тоже знаем, то, что мы как сыновья и дочери Божьи ожидаем еще большего. Если кто-то задал бы так вопрос, «Был ли ты крещен Духом?» Так можно задать вопрос. Это опять совсем другое дело. И точно так же, как можно задать вопрос, «Пережил ли ты обращение?» Также можно задать вопрос, «Пережил ли ты новое рождение?» Можно задать некоторые вопросы, а потом на эти вопросы дать ответ, чтобы можно было увидеть, действительно ли пережил все эти вещи с Богом. Это очень важно. И это мы сейчас тоже замечаем, то, что мы Слово Писания раздаем правильно. Никому не надо склонять свою голову и быть удрученным тому, кто стал Детем Божьим, и кто имеет Духа Сыновства и знает то, что он стал Детем Божьим через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, и через совершенное искупительное дело. Ему никем не надо себя удручать, только вместе мы хотим действительно идти нашим путем с Богом. Пока мы не наполнимся всей полнотой Божьей, чтобы мы были крещены Духом, чтобы мы Духом Божьим были запечатаны, чтобы мы Духом Божьим были водимы, чтобы плоды духовные и дары духовные смогли проявиться, да, чтобы Христос смог открыться в нашей жизни, чтобы и мы с Ним смогли открыться во славе. Но будьте ведь сегодня утешены, будьте сегодня укреплены на этом святейшем основании и благодарите Господа, который великое произвел во всех нас по милости. Я еще раз подчеркну, Ведь не написано, кто не имеет Святого Духа или кто не имеет крещения Святым Духом, тот ничего не имеет. Но тот, кто не имеет Дух Христа, он не его. И каждое дитя человеческое, которое было искуплено Богом во Христе и которое было примирено с Богом, получает новую Божью жизнь, и как сын и дочь Божья заново рождены к живой надежде. И тот же самый Дух, тот же самый Святой Дух, Дух Сыновства, который был во Христе. И почему Он называется Духом Сыновства? Ведь речь идет о сыновьях и дочерях Божьих. Ведь в Матфеи в 3 главе написано: «Ты мой возлюбленный Сын, не искупитель, не ходатай». Это правильное слово было изречено. «Ты мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». В Матфеи, в 17 главе, говорится: «Это мой возлюбленный Сын». Здесь речь идет о сыновстве. Богу было благоугодно, чтобы Иисус Христос был первородным посреди многих братьев. Богу было благоугодно, чтобы по образу Иисуса Христа были рождены сыновья и дочери Божьи через семя Слова и через зачатие Духа, чтобы они были приведены к новой жизни через силу крови Агнца. И поэтому ведь написано: «Еще не проявилось, кем мы будем». Мы уже являемся детьми Божьими, но еще не проявилось, кем мы однажды будем. Но когда оно проявится, тогда мы будем Ему подобны. Аллилуйя! Так оно будет. Мы будем Ему подобны. И так как все в себе имели образ первого Адама, точно так же и Павел излагает это в 1 Коринфяне, в 15 главе, то, что мы будем иметь образ в себе второго Адама. Итак, мы принимаем все эти вещи с благодарностью, и мы хотим принести прославление нашему Господу, который из детей человеческих сделал детей Божьих. Мы не только поем об этом, но мы и свидетельствуем об этом. Искуплен, искуплен, я могу этим хвалиться, искуплен через кровь Спасителя. И там, может быть, еще это слово из послания к римлянам некоторым поможет, где написано: «Кто Господа будет признавать Его своим Спасителем, тот будет блаженным». Римлянам, 10 глава, 8 и 9 стих. Римлянам, 10 глава, стих 8. «Но что она говорит? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово о вере, которое мы возвещаем. Ибо если ты устами твоими признаешь Иисуса Господом и сердцем твоим веришь, что Бог воскресил Его из мертвых, то ты спасешься». Это Божье святое слово. И мы все в этом признались, и мы были спасены. Мы получили Духа Сыновства, Духа Иисуса Христа, и мы можем взывать «Ава, Отче». У нас есть право Бога называть как нашим Небесным Отцом. Мы имеем право свидетельствовать о том, то, что мы стали сыновьями и дочерьми Божьими через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. В Нем Он сделал начало, и о Нем написано в Откровении в 3 главе. Он есть начало творения Божьего. Да, какого творения Божьего? Нового творения в Иисусе Христе нашем Господе. Не творение со времен Адама, но новое творение Божье во Христе Иисусе нашем Господе. Пусть жить эти места из Библии и короткие пояснения и замечания нам всем помогут чтобы мы пришли к покою в Боге, с одной стороны, в том факте и в тех мыслях, то, что мы стали детьми Божьими, но потом, во-вторых, чтобы мы простирались к тому, чтобы можно было иметь в нас всю полноту Божью, чтобы мы были наполнены Святым Духом, чтобы мы были помазаны, чтобы мы были снаряжены, чтобы мы были запечатаны. И как раз-таки там у нас, как у сыновей и дочерей Божьих, есть возможность, чтобы сказать: «Верный Отец, Ты дал нам все обетования. Мы по праву являемся Твоими наследниками. Мы хотим в этом иметь участие. Ты дал обетования, мы верим в них. Сделай нас совершеннолетними, благослови нас, даруй нам духовный рост, даруй нам все то, что Ты обетовал в Твоем Слове, и вы тогда увидите то, что Господь будет идти с нами дальше. Тогда мы больше не будем спорить с Богом. Будьте однажды искренни, сколько из нас уже спорили с Богом и попадали в какие-то трудности и переживали внутренний разрыв. Придите в Боге к покою. Он знает своих. Вы ведь знаете в точности, пережили ли вы Бога, пережили ли вы обращение, смог ли Бог вас вытянуть из этого мира и из погибели привел вас на узкий путь. Вы ведь сами знаете, вкусили ли мы милость Божью, и имеет ли какое-то значение для вас Голгофа. Вы ведь сами знаете, то, что вы перешли от смерти в жизнь. Вы ведь получили мир с Богом через веру в Иисуса Христа, нашего Господа. И то, что мы теперь не приходим какими-то упреками или каким-то образом, который Господу не нравится, но как ребенок приходит к своему отцу и говорит с ним, и точно так же мы говорим: «Господь, наш Бог, Ты стал нашим отцом через Иисуса Христа, нашего Господа. Ты являешься отцом над всеми теми, кто называются детьми. И Ты сказал, если же мы дети, то мы и наследники, наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа. Но Ты также и сказал, если сын еще не совершеннолетний, то между ним и рабом нету никакого различия, тогда они оба не в хорошем состоянии. Но когда сын становится совершеннолетним, когда его можно поставить в свое владение, тогда проявится различие. Итак, мы можем Господу сказать: «Прояви Ты сам это различие». И там есть такое слово в Ветхом Завете, что касается различия у пророка Малахии. «В тот день вы увидите это различие между тем, кто мне служит, и между тем, кто мне не служит». Бог имеет таких людей, которые ему служат. В них он не будет делать что-то половинчатое. В них он свое начатое дело милостиво и славно завершит, вплоть до дня его возвращения. Пусть жить, верный Бог нас укрепит в вере, пусть Он нас обоснует, чтобы мы могли Его прославлять и хвалить, и могли знать то, что Он дарует все то, что Он обетовал, так как Он верный. Да будет прославлен наш Бог. И я думаю, то, что сегодня все должны сказать «Аминь». Действительно все. Аминь. Да будет прославлен Он сейчас и во веки вечные. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. Давайте же встанем и принесем Ему славу. Мы наклоним наши головы перед всемогущим Богом, который сегодня также говорил с нами через Свое Слово. Он сказал и сделал обе вещи. Он дунул на учеников и сказал: «Примите Святого Духа, Он дал обетование. Ждите, пока месть вы не будете снаряжены силою свыше. Одно — это Дух Сыновства, который взывает «Ава, Отче», и который дает нашему Духу свидетельство, то, что мы стали детьми Божьими. А потом приходит полнота того же самого Духа. Это всегда один и тот же Святой Дух, который все во всех производит. Обновление, новое рождение, все это производит Святой Дух. А потом Он наполняет очищенный сосуд, чтобы его можно было употребить на его служение. Только сосуды Святого Учителя, которые наполнены Твоей силой. Возлюбленный, Бог верен. Он не хочет, чтобы кто-то из Его детей находился в неверии и пребывал в каких-то трудностях и находился в сомнении. Он хочет даровать веру, хочет дать уверенность. Он хочет выровнять, укрепить и основать. Радуйтесь, вы, которые пережили Бога и которые стали детьми Божьими, которые знаете о том дне, о том переживании, где вы передали свою жизнь Богу. Вы ведь знаете то, что в ваши сердца вошел мир Божий, и вы пережили это и получили уверенность, то, что вы стали детьми Божьими. Груз был взят с вас, вина была прощена, грех был убран, и вы стали собственностью Господа, детьми Божьими, потому что вы стали верующие в Него и в искупительное дело, которое Он произвел. Итак, нас ожидает что-то большее, полное снаряжение силою свыше. Итак, мы уже дети Божьи, мы уже стали ими через новое рождение. Теперь мы хотим быть наполненными Святым Духом, мы хотим быть помазанными, хотим быть снаряжены для служения, хотим быть запечатанными на день искупления нашего тела. Все ведь это Бог приготовил для нас. И давайте же попросим вместе об этом и будем благодарить Господа, то, что Он это сделает. Он должен это сделать, потому что иначе мы не сможем пережить завершение. И Он сделает все то, что для этого необходимо, чтобы мы без пятна и без порока могли стоять перед Ним. Он это сделает. Да будет прославлено Его славное имя. Давайте же споем припев «Славная Голгофа». Славная Голгофа. Славная Голгофа. Мои грехи прощены, за мою вину было заплачено. Славная Голгофа. Славная Голгофа. Славная Голгофа. Мои грехи прощены, за мою вину было заплачено. Славная Голгофа. Господь наш Бог, вместе мы благодарим Тебя за ясное и истинное Слово. Ты отвечаешь на каждый вопрос, Ты даешь разъяснение, да, Ты даруешь свет над всем. Возлюбленный Господь, Ты нам, как Искупитель, как Сын Божий, даровал от Твоего Духа Твою жизнь, Твою сущность мы можем иметь в себе. И в этом, в Твоем Духе, в Духе Сыновства, который был установлен, в Нем мы можем взывать «Ава, Отче». И таким образом Ты, как Сын, мог сказать, Я восхожу к моему Богу и к вашему Богу, к моему Отцу и к вашему Отцу. И ты не постыдился называть нас своими братьями. Возлюбленный Господь, прими сердечную благодарность за искупление, прими благодарность за совершенное дело на Голгофе и за то искупительное дело, которое произошло в нас. Мы были искуплены, мы являемся Твоей собственностью, мы стали детьми Божьими, и мы получили Дух Христа, когда мы были заново рождены к живой надежде. Даруй жить нам сейчас всем обетование Отца. О Боже! Постановление в сыновство, снаряжение силою свыше. Господь, прибудь Ты со всеми нами, даруй нам ясность и уверенность в вере, чтобы враг больше не зацеплялся и не производил какую-нибудь беду, напротив, чтобы все беды подошли к концу, и чтобы мы сидели здесь, как верующие, которые слушают Твое Слово и верят в Него, и которые благословляются Тобой. Господь Всемогущий Бог, имей Ты свой путь с Твоим народом здесь и также по всей земле, и заверши вскоре Твое дело, и возвратись. Тебе да будет все передано, прибудь с нами, о Господь. Да, возвысь Твое лицо над нами, и даруй нам от Твоего мира и от Твоего благословения. Во имя Иисуса. Аминь.